Одного патриарха Антиохийского во Львове бить приказали, другому вселенскому патриарху Иеремии домой ехать велели, боясь, чтобы он вас, как преступников, не наказал и от мест не отставил. Вы сами на себя могли определение выдать, как жиды, говоря, «злых зле погубить», а виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Уже секира при корени древа лежит, не умолит садовник господина своего, чтобы не посекал неплодного дерева, пока обложит его навозом до будущего года. Уже всему час. А теперь каждый владыка в своей епископии попов двоеженцев и многоженцев, блудников, убийц имеет. Сами владыки людей убивают. О чем свидетельство найдешь в книгах судных? Церкви и монастыри разбивают. Имущество монастырские вместе с монастырями своим приятелям дают. Монахов женят, монахинь замуж выдают. А потом, тайком сговорившись, к папе утекли. Не получая управы от католического правительства, некоторые из православных решили соединиться с протестантами, также притесняемыми, чтобы этим союзом заставить правительство исполнить следующие требования. Власть древняя константинопольского патриарха нарушается. Ни мы с ним, ни он с нами через грамоты и послов сообщаться не имеем права. Пусть все патриаршие декреты, особенно декрет, выданный в Бресте на отступников, остаются в своей силе. Митрополита нашего отступника и с ним владык королевская милость защищает и из-под власти патриаршей изъемлет. И нам его королевская милость приказывает их против совести нашей слушаться. Так если уже король не хочет исполнить относительно их соборного определения, то пусть даст нам другого митрополита. Во всех городах, цехах каждого ремесла попежники, людей греческой веры, до равной с собою чести и вольности не допускают, и великие насилия чинят ремесленники-попежники. Новые привилегии у легата себе выхлопатывают против людей греческой веры, а король их конфирмует. Братство церковное и королевская канцелярия повсюду выставляет нарушителями покоя, чести и вольности городской недостойными, отчего эти братства несносные терпят беды, особенно в Вильне. Так чтобы братство, как и вся наша религия, оставлены были в покое. Попов и проповедников братских и тех, кто их слушает и в церковь братскую ходит, митрополит-отступник проклинает, а король бонитует. В 98 году на самое светлое воскресенье иезуиты сделали великое насилие над церковью братства Виленского. Мандаты разные, грамоты окружные на братство выданы, и некоторые из братьев по немилости пана канцлера Сапеги к смертной казни присуждены были. Если бы не сам Бог и пан воевода Виленский Радзивилл, протестант, не защитили. Так пусть эти мандаты уничтожат, и пан канцлер с братством помирится. В монастыре Святой Троицы алтарь братский, митрополит-отступник, а дом, где братство собиралось, пан канцлер отняли. Бурмистры на несколько человек из братства церковного сделали протестацию на ратуше, нам и потомкам нашим очень вредную за то, что мы ездили в Брест на синод духовный. Все эти обиды делают нам попежники для того, чтобы духовную патриаршескую власть и благословение патриарха над нами уничтожить и к папскому послушанию нас подбить. Вследствие этого их милостям, по нам евангеликам, надобно крепко соединиться вместе с нами и стоять за наши обиды, а нам за их, обороняя вольности». В знак доброго расположения их к нам просить их, чтобы они не оказывали послушания папе и покинули его новый календарь. С нами старый Никейский держали по-старому, ибо паны пруссаки и все немцы держат его вместе с нами, чтобы вместе обороняться от насилий в празднике Господне. Таков был наказ, данный представителям, отправлявшимся на съезд с протестантами, назначенный в Вильне в мае 1599 года. Из православных здесь был князь Константин Острожский, Юрий Сангушка и двое незначительных духовных особ. Архиереи Львовский и Перемышльский отказались участвовать в съезде. Со стороны протестантов были Виленский воевода князь Николай Христофор Радзивилл, Бреста-Куявский воевода Андрей Лещинский и другие знатные люди. Протестанты хотели было начать дело о соглашении вероучения, но православные не хотели об этом и слышать. Ограничились унией политическую, написали договор. Но между православными нашлось мало охотников подписать его, и съезд остался без следствий. В том же 1599 году по смерти Михаила Рогозы митрополитом киевским был утвержден Ипатий Потей, первым делом которого было вооружиться на Стефана Зизания, не перестававшего проповедовать Вильня против унии. Потей велел запечатать церковь в братском Троицком монастыре за то, что монастырь держал у себя Зизания. Старый товарищ последнего, Юрий Рогатинец, писал к нему из-за Львова успокоительное письмо. «Пишешь, что запечатали вам церковь именем Ипатия. Не слушайтесь и не злоречьте Ипатия. В отчаянии его приводя на худшее, откуда возрастает ярость, а не Божие строение. Это не новость в Церкви Божьей. Запечатали архиереи с римлянами гроб Христов, но силы его не удержали. И Ирод убивал младенцев Христа ради, но принял конец свой, как и другие Божьи противники, которые властью панства своего Церкви Божьей противились». Пишет, что Ипатий написал какие-то разговоры русского с ляхом, в которых говорится, что мы в бытность нашу Вильне, отделившись от них, соединились с лютеранами. Это ошибка, ибо мы не держим дружбы ни с какими еретиками. А что слышно обо мне, что сношусь с Ипатием и письмами друг друга обсылаем, то скажу прямо. Часто разговариваю я со всякими противными людьми, не держа стороны их, но поступая по овечьему незлобию, мудрости змеиной и целости голубиной, как Христос научил, что ясно видно из разговора и письма моего к сыну Потееву Яну. Копию с этого письма посылаю вам. Из письма Юрьева видно, что вражда между Львовским братством и епископом Гидеоном продолжалась. Посылаю копию и другого сочинения моего, которое написал теперь на погребение племянницы своей Анастасии, умершей под мучительством Балабановским. Увидите, какое согласие имеем с Балабаном. Когда князь Острожский приезжал во Львов, то Балабан не показывался ему на глаза. Князь Константин продолжал свое старое дело. По смерти Александрийского патриарха Милетия осталось сочинение против схизматиков и еретиков. Князь немедленно стал хлопотать, чтобы издать его по-гречески и по-русски, для чего послал ко Львовскому братству за наборщиками и литерами греческими. Потей не был также празден. В июне 1605 года он явился в Виленской ратуше и объявил, что нашел в церкви Кревской старинную рукопись с описанием Флорентийского собора и с грамотою к папе Сиксту IV от киевского митрополита Мисаила, архимандритов Печерского и Виленского, также от великих княжат и панов русских в 1476 году. Грамота эта была издана им в том же 1605 году как доказательство давнего существования унии на Руси. Книжка Потея была встречена насмешками православных, которые в 1607 году выхлопотали сеймовое определение, чтоб чины и имения духовные раздавались русским людям шляхетным и прямо греческой веры, чтоб отправление богослужения их было свободно, чтоб духовные власти не соединяли в одном лице двух должностей и пользований. В 1609 году вытребовали, чтоб ни униаты православным, ни православные униатам не делали утеснения и раздражения. В противном случае виновные подвергаются пене в 10 тысяч злотых. Но раздражение не могло уменьшиться, когда в 1610 году явилось сочинение Милетия Смотрицкого, скрывавшегося под псевдонимом Теофила Артолога, «Плач Восточной Церкви». Самое название показывает, что автор всего более хотел возбудить сочувствие к несчастному положению Восточной Церкви, готовой принимать гонения. Скарга в том же году написал против этой книги «Предостережение Руси насчет жалоб и воплей Теофила Артолога». В 1612 году вышло новое опровержение книги Смотрицкого в так называемой «Паригории» или «Утолении плача» – сочинение Мараховского. А в 1617 году вышла книга Веленского униатского архимандрита Леона Креузы «Оборона единства церковного», где автор старался доказать, что уния существовала прежде, и в последнее время униаты поступали законно. Не уменьшалось раздражение, не уменьшались и притеснения, которых, по крайней мере, по-видимому, не одобряло правительство, но на правительство мало обращалось внимания. На сейме 1620 года депутат Волынский Лаврентий Древинский говорил такую речь. В войне турецкой, Ваше Королевское Величество, едва ли не большую часть ратных людей потребуете от народа русского греческой веры, того народа, который, если не будет удовлетворен в своих нуждах и просьбах, то может ли поставить грудь свою оплотом державы вашей? Как может он стараться о доставлении Отечеству вечного мира, когда дома не имеет внутреннего спокойствия? Каждый видит ясно, какие великие притеснения терпит этот древний русский народ относительно своей веры. Уже в больших городах церкви запечатаны, имения церковные расхищены, в монастырях нет монахов. Там скот запирают, дети без крещения умирают, тела умерших без церковного обряда из городов, как падаль, вывозят. Мужья с женами живут без брачного благословения. Народ умирает без исповеди, без приобщения. Неужели это не самому Богу обида, и неужели Бог не будет за это мстителем? Не говоря о других городах, скажу, что во Львове делается. Кто не униат, тот в городе жить, торговать, и в ремесленные цехи принят быть не может. Мертвое тело погребать, к больному с тайнами Христовыми открыто идти нельзя. Вильне. Когда хотят погребсти тело благочестивого русского, то должны вывозить его в те ворота, в которые одну нечистоту городскую вывозят. Монахов православных ловят на вольной дороге, бьют и в тюрьмы сажают. В чины гражданские, людей достойных и ученых не производят потому только, что не униаты. Простаками и невежами, из которых иной не знает, что такое правосудие, места наполняют в поношение стране русской. Деньги у невинных православных безо всякой причины исторгают. Главная причина зла заключается в том, что Ваше Королевское Величество изволите назначать на высшие саны духовные людей, не зная их происхождения. Кто не знает, что теперь епископом Полоцким сын сапожника, сделавший себе шляхетскую фамилию Кунцевич, Перемышльский владыка Шишка, сын пастуха, и теперь родной его дядя в холопах у киевского воеводы. И Владимирский владыка, сын львовской мещанки Стецковой, Холмский владыка Покость, сын веленского купца, обвиненный в покраже сукна. Так что если б не спас его монашеский клобук, то давно был бы на виселице. Такая-то польза от унии, что в 20 лет не могут униаты доставить кого-нибудь из природного шляхетства в епископы. Вот и теперь дали нам в Луцк Почеповского, правда, шляхтича, но политам недостойного не только епископского, даже и дьяконского сана. Не можем называть его отцом, потому что и 20 лет ему нет. Все это неустройство происходит от того, что принимают посвящение не от законного пастыря. Отступили они от патриарха Константинопольского, которому искони в этом государстве духовная власть принадлежала. Уже 20 лет на каждом сеймике, на каждом сейме горькими слезами молим, но вымолить не можем, чтобы оставили нас при правах и вольностях наших. Если теперь желание наше не исполнится, то будем принуждены с пророком возопить: «Суди ми, Боже, и рассуди прю мою». Сейм определил подтвердить Конституцию 1607 года, чтобы впредь раздавать духовные должности и доходы людям прямой греческой веры. Но для приведения в исполнение этого решения православные не хотели дожидаться, пока перемрут все униатские владыки, иные 20-летние. И когда в том же 1620 году приехал в Западную Россию известный уже нам иерусалимский патриарх Феофан, то они спросили его поставить им на все епархии православных епископов, что и было исполнено. Тут-то, имея своих епископов, православные в 1621 году издали правила, которыми хотели руководствоваться при бедственном состоянии своей церкви. Издали так называемое «советование о благочестии». «Все доброе», — говорится в этом советовании, — «должно начаться прежде всего от самих глав, то есть митрополит, епископы и все духовенство, да отвергнут сперва всякую злобу и грех от самих себя». Епископы должны проповедовать правую веру, покаяние и благочестивые дела, обходя домы благородных. Также посылать учеников своих, способных учить в церквах, а не дожидаться того, чтоб к ним приходили, кланялись и что-нибудь приносили. Как сами епископы, так и поставленные и посланные от них во всех церквах и на всех местах пусть открыто и явственно поучают – что вера Восточной Церкви, которую мы ныне исповедуем, есть истинная, и спасение в ней несомненное, а в Латино-Римской Церкви и в других сборищах от нее происшедших как истинной веры нет, так и спасения достигнуть невозможно. Веру, догматы и обряды Церкви Восточной должны они во всем хвалить и одобрять, а другие отрицать и обличать, впрочем, духовно и рассудительно, не злореча, но приводя места Писания, сильные примеры и доказательства, и это обнародовать посредством письма. В иереи посвящать достойных, разумных и несомненных ревнителей благочестия, даром, а не из корысти, которые не самим от себя, а не через своих наместников, не требовать ни под каким предлогом, ни через какие намеки о своих нуждах и недостатках. Возбуждать и приготовлять к святому мученичеству как самих себя, так и сердца народа. Писать и печатать в защиту благочестия книги, противникам возражать письменно, но только советы других, ибо у наших разномыслие, а у противников убеждения в своих верованиях и злоба в сердцах на нас. С отступниками-униатами не сообщаться – и народу на исповеди тоже внушать, а обращающихся в православие принимать только на степень кающихся, учреждать соборы, чтоб в церквах каждый воскресный день и праздник была проповедь, учреждать по городам школы, учреждать братство. Нужно и то нам принять во внимание, что Ипатий, Потей, Рогоза и другие их единомышленники были немалые головы. Несмотря на то, предки наши, и многие из них весьма простые, дерзали обличать их безбоязненно. Тоже прилично делать и всем православным. Так как святой апостол Андрей есть первый архиепископ Константинопольский, патриарх Вселенский, апостол Русский, на Киевских горах стояли ноги его, очи его Россию видели и уста благословили, и семена веры он у нас посеял, то справедливым и богоугодным будет делом возобновить торжественно и нарочито его праздник.